Студия подкастов «Радио Свобода».
Адам Кёртис – провокатор, гипнотизер и классик неигрового кино. Документальная хроника как роман. Мусор истории. Старая Англия, новая Россия, вечный Китай и Америка Трампа. Русский сюжет. От Солженицына к Путину через Лимонова. Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» беседа с режиссером неигрового кино Андреем Загданским о хроникальном документальном сериале Адама Кёртиса, описывающем эмоциональную историю современности. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. В эти жаркие дни августа идет ничуть не менее горячая борьба в Конгрессе, где обе партии воюют за свою версию событий 6 января. Хотя все конгрессмены были живыми свидетелями захвата Капитолия, описания этого трагического события сильно разнятся. Собранная демократами комиссия, в которую вошли только два члена второй партии, расследует беспрецедентный инцидент, выслушивая показания полицейских, отражавших атаку толпы, которую подстрекал Дональд Трамп. Собственно, это уже хорошо знакомый всем ход событий, который привел ко второму импичменту бывшего президента в Конгрессе, хотя этот приговор и не был утвержден Сенатом. Сам Трамп сегодня вновь называет участников погрома патриотами и хорошими людьми. Его однопартийцы придерживаются либо сходных взглядов, либо просто отмалчиваются, чтобы не потерять голоса республиканских избирателей, половина которых, если верить недавним опросам, называет налет на Капитолий патриотическим актом и борьбой за свободу. В этой политической распри определяется историческая оценка важнейшего события за все время президентства Трампа, события, которое многие не без основания сравнивают с налетом террористов 11 сентября. Другое дело, что если отбросить политические спекуляции республиканцев, которые позволяют, скажем, считать участников атаки мучениками свободы, к этой оценке присоединился и Путин, то восстановить все детали происшедшего не так уж трудно. В конце концов, вся страна следила за отчаянным покушением на демократию в прямом эфире. Любому, кто видел беснующуюся толпу, трудно поверить, как говорят некоторые политики, что это были всего лишь туристы, которые мирно пришли взглянуть на Капитолий. Тем более, что теперь у всех у нас есть и исчерпывающая видеохроника событий 6 января, которую мы подробно обсуждали с Андреем Загданским в нашей недавней программе. Намного труднее найти, понять и объяснить причины нападения, ставшего одним из самых серьезных испытаний американской демократии за ее почти 2,5-вековую историю. Как Америка оказалась в этом кризисе и каковы его корни во всемирно-историческом контексте? На эти вопросы стремится ответить документальный сериал выдающегося мастера жанра Адама Кёртиса. Об этом крайне противоречивом, чрезвычайно увлекательном и предельно оригинальном опусе мы беседуем с режиссером неигрового кино Андреем Загданским.
Андрей, прежде всего, давайте поближе познакомимся с нашим героем. Кто такой Адам Кёртис и почему мы все должны о нем знать?
Адам Кёртис – английский режиссер-документалист, по образованию журналист. Он окончил Оксфорд, у него блестящее образование, ему 65 лет. Исчерпывающую характеристику дал ему американский режиссер документального неигрового кино Эрл Моррис, автор многих замечательных фильмов. Эрл Моррис сказал: «Когда я вырасту, я хочу быть как Адам Кёртис». Мне кажется, это абсолютный комплимент. Вот кто такой у нас Адам Кёртис. Он автор многих огромных телевизионных документальных сериалов по 4, 5, 6 серий. Огромных. И они всегда посвящены проблемам, связанным с массовыми отношениями, массовыми манипуляциями, с историческими процессами, где задействованы большие массы, большой исторический процесс. Вот материал, в котором он работает. Название фильма по-английски звучит «I can't get you out of my head». Это фраза из популярной песенки Кайли Миног. И по-русски, наверное, правильно будет перевести «Я не могу выбросить тебя из своей головы». то еще название. Но Адам Кёртис очень любит играть со знаками массовой культуры. Не случайно в Англии отношение к нему среди элиты литературной английской снобистское. Ему не прощают то, что он играет с такими знаками массовой культуры, переворачивает их, использует их в своих достаточно высокоинтеллектуальных концепциях.
Для того, чтобы понять, о чем этот шестисерийный сериал, набитый информацией, необычайно сложно составленный, очень, с одной стороны, увлекательно, а с другой стороны, очень сложный, потому что он производит впечатление сверхтяжести, когда слишком много материала вложено и трудно понять, что и к чему. Поэтому я предлагаю определить, каков скелет сериала, сквозные персонажи, эпохи, темы. Мне показалось, что можно выделить четыре главных сюжета. Это конец Британской империи, американский индивидуализм, крах Китайской революции и, очень важный для нас, российский посткоммунизм. Россия эпохи выхода из коммунизма, то, что мы переживаем сейчас. Вот это вот история четырех эпох послевоенного мира. И каждая из них как-то объясняется в фильме.
Это действительно история четырех превращений. История превращения Английской империи в современную Англию, история превращения Китая до коммунистического в коммунистический и, условно скажем, посткоммунистический Китай после Мао Цзэдуна, и история транзиции, через которую проходит Россия или бывший Советский Союз, от коммунизма к новой форме авторитаризма режиму Путина. Вот эти все исторические развития у него поданы через реальных персонажей. Не случайно поэтому писатель Лимонов, вам это будет близко, становится одним из центральных персонажей, связанных с Россией. Жена Мао Цзэдуна становится одним из важнейших персонажей в материале, связанном с Китаем.
Центральная мысль всего сериала заключается в том, что мы не способны предсказать последствия своих поступков. История не позволяет нам быть предусмотрительными. Именно поэтому все получается не так, как надо. Ну, например, он подробно рассказывает о борьбе с расизмом, о борьбе за равноправие. И каждый раз показывает, к чему это приводит. Ни к чему хорошему по Кёртису это не привело. И черные пантеры, и люди, которые боролись в 60-е годы за гражданские права, показывают крах этих людей. Даже не идей, а людей. Кто-то из них, тем, кто повезло побольше, становится героями массовой культуры, но совсем не в том облике, которым они собирались ими стать. Ну, например, знаменитый повар или модельер. Кто-то становится уголовником, кто-то наркоманом. Но несоответствие намерений и желаний и тому, что происходит на самом деле, становится, по-моему, чрезвычайно важным для него. Мне кажется, что весь кошмар истории для него заключается в том, что ни одна революция, ни одна наша идеалистические наши порывы ни к чему хорошему не приводит, потому что революция невозможна, ибо они всегда противоречат тому, ради чего они затевались. И это он показывает на всех примерах. Будь то китайская культурная революция, будь то попытка России построить демократическое свободное общество, или будь то постбританская империя, которая по-прежнему не способна справиться со своим наследием. И вот это, по-моему, центральная тема сериала.
Вы знаете, Саша, было бы все просто, если бы это было именно так. Бесспорно, это одна из центральных тем сериала. Личный крах. Человека, который участвует во всем этом процессе. А личный крах происходит неизбежно. Но одновременно с этим есть еще и другой, третий мотив. С моей точки зрения, один из, может быть, важнейших, является непостижимость мира. Мир настолько сложен, и все его концепции настолько сложны, что мы не в состоянии сложить целую картину. Вроде бы мы участники революции, революционных процессов. Мы вроде бы видим какой-то сегмент реальности. Исходя из этого, мы прокладываем свой вектор своей деятельности, но мы не можем управлять последствиями той цели, которую мы достигаем. И все разваливается на наши глаза.
Хотим одного, получили другое. Его фильм создает впечатление сюрреалистического монтажа. Как сказал когда-то Литон Стрейчи, мы никогда не сможем написать историю викторианской эпохи, потому что у нас слишком много материала, мы ее слишком хорошо знаем. И это относится и к истории современности. Ведь почти все, о чем говорит Адам Кёртис, мы с вами хорошо знаем. Это уже было на нашей памяти, 80-е, 90-е годы. И как собрать истории из такого количества фактов, это ужасно трудно. Вопрос. Я помню, что когда мы писали с Валем в 60-е годы, самое трудное было понять, что, собственно говоря, есть история. Как показать историю? Ваш опыт работы с архивными материалами тоже об этом. Я помню ваш фильм «Мой отец Евгений», где половина фильма составляет хроника. Как выбрать то, что важно? Как строится история для кинематографиста?
Вы знаете, Саша, это очень хороший вопрос. Фраза звучит очень дежурно, но это действительно хороший вопрос. Что история? Когда мы читаем газеты, мы представляем себе историю, то, что написано на первой полосе, то, что случилось. А когда ты смотришь архивный материал, то история может оказаться все. Любой мусор, то, что обычно выбрасывается, не идет ни в какой новостной сюжет, может оказаться через 15-20 лет уникальной исторической жемчужиной. Мусор, отбросы истории. Все становится интересно. Когда я работал с архивом, мы нашли кадры обнаженной танцовщицы во Франции. У меня такое подозрение, что никто никогда этого не видел, поскольку мы работали в белых столбах, и там архивная организация этого дела по тем временам очень примитивной. Во всяком случае, у меня было ощущение, что я первый человек, который взял эту коробку в руки. И в этом был такой знак времени, как она была одета, как она танцевала, что на ней было надето, что на ней не было. Все это история. В такой же степени история, как Первая мировая война. Вот эти элементы случайности, случайного, который Адам Кёртис очень точно соединяет с большими историческими событиями, скажем так, мусор истории, создает общую, очень точную, завораживающую картину. Вы знаете, у него есть кадр, я специально даже себе сделал запись, что же это такое? Люди стоят и смотрят, как крутится белье в большой стиральной машине. И вид у них такой, знаете, как коты смотрят. Вот что-то там крутится, вот так они рассматривают это переворачивающееся в большой стиральной машине белье. И он находит этому кадру место в совершенно другом контексте, истории. И оказывается, что эти события равны, что вот этот изумленный взгляд на вращающееся белье в стиральной машине может быть таким же взглядом на глобальные исторические события.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Андреем Загданским обсуждаем новый доку-сериал Адама Кёртиса, посвященный глобальным вызовам сегодняшнего мира и диагнозу его болезней. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. I said, come on in.
Лидия Гинзбург, наш знаменитый филолог, когда ей предлагали читать стихи Ноухатова, сказал, пусть они представят свой манифест, пусть они скажут, что они хотели сказать, а потом мы посмотрим, что у них получилось. И для меня очень важны слова Адама Кёртиса, который сказал так. Представьте себе, что это роман. Это не документальное кино, это роман. Но все факты и кадры не придуманы. Вот тут мне сразу стало легче, потому что я уже понимаю, что роман строится совсем не так, как история. Роман определяется умыслом автора. И здесь есть персонажи сплошные, здесь есть разные пейзажи, здесь есть разные исторические события. «Война и мир», пожалуйста. Все, что на свете, сюда входит, и это эпос. И это такой эпос он и создал. Эпос, посвященный, как он сказал, эмоциональной истории современности. И вот этот эмоциональный фактор для него чрезвычайно важен. И для того, чтобы понять Адама Кёртиса, мне мало манифеста, мне еще надо знать, откуда он вышел. Потому что, когда мы знаем происхождение автора, мы можем найти аналогию. Он сказал, что для него важны три человека. Это Вебер, знаменитый немецкий социолог, который сказал, что идеи имеют последствия. Вот для него важный этап в его освоении мира. Идеи важны. Когда-то Карл Юнг сказал, что идея коммунизма, бацилла коммунизма убила больше людей, чем бацилла чумы. Идеи важны, и последствия есть. Это придумал Вебер. Знаменитая его идея была заключалась в том, что протестанты создают богатые страны, а католики – бедные. Правда это или неправда – второй вопрос, но эта мысль она поразила в свое время человечество. Другой источник – это проза Дос Пассоса, американского писателя, который создал роман «Монтаж». И это чрезвычайно важная тема. Кстати, именно на Дос Пассоса опирался Солженицын, когда писал «Архипелаг ГУЛАГ». А третий – это Раушенберг. А Раушенберг – это художник, который интересовался фактурой. Ему была важна фактура, а не что она собой представляет. И именно этим интересен фильм Адама Кёртиса, в котором масса, как вы сказали, лишних вроде бы деталей, непонятных, избыток, который и создает художественное ощущение от его фильма. Кёртис с удовольствием цитирует критика, которая называет его монтаж гипнотическим. Что это значит?
Это то, что мечтает создать каждый кинематографист на экране. Когда вы даете толчок реальности, но вроде бы ей не управляете. Реальность развивается сама по себе. Вот что хочет создать Адам Кёртис. И ему в известной степени удается. Я добавлю, что помимо пафоса, Адам Кёртис очень любит Бальзака. Это его любимый писатель. Большое романное построение, где линии сюжетные пересекаются и, кажется, объясняют друг друга или находятся в последовательных отношениях, это картина, которая его привлекает. Картины мира вроде бы там и нету, но ее иллюзия возникает. И это именно то, что хочет сделать он в своих сериалах. Принести нам некоторую целостную картину мира. Замысел, с моей точки зрения, гениальный. Смелый, бескомпромиссный, гениальный. И в нем полно ошибок одновременно с этим. Критическим взглядом я нахожу вещи, где он немножко передергивает, немножко подтасовывает во имя большей правды, скажем так. Но я ему это прощаю, поскольку я вижу большой замысел и большой смысл того, что он делает. Что он делает? Эстетику привычного потока новостей, которые вы видите, как только вы включаете телевизор в 6 часов вечера, идут эти бесконечные новостные сюжеты, где перемешиваются точно так, как у нас в сознании, глобальные, важные, принципиальные события с обычным историческим мусором, он превращает картину мира, над которой он держит зонтик некоторых концепций, которые многое могут для нас объяснить. Опять же таки, они не все объясняют или объясняют часто наполовину, но они привлекают, они затягивают нас. Мы озабочены картиной мира, в котором мы живем и которую мы не понимаем.
В этом вся проблема, потому что его универсальный подход заставляет то и дело передергивать. Ну, например, он сравнивает американское одиночество с Эбербией. Это трагическое ощущение опустошенности, которое мучает людей в Америке, которая, когда они достигли наконец достатка в 50-е годы, и выяснилось, что общество разлагается на единицы. Ужасная история. А с другой стороны, Китай. 30 миллионов умерших от голода. Все-таки трудно сравнивать эти вещи. Вот эти параллели, которые он проводит, они время от времени меня раздражали. Но особенно, конечно, это связано с русским сюжетом фильма. Давайте поговорим о нем.
Есть две принципиальных линии русского сюжета. А может быть, даже три. Три персонажа главных русских. Солженицын, писатель, которого, как он говорит, хотели убить, а потом отпустили. Не знаю, насколько хотели убить. У меня есть сомнения на этот счет. Лимонов, который начинает как диссидент, а потом превращается в фашиста. И неожиданно космонавт Комаров, которого запустили в космос в космическом корабле, который был обречен на смерть. Собственно говоря, три ключевых русских персонажа, на которых опирается Адам Кёртис.
Я бы добавил еще четвертый персонаж – Путин. Он показывает Путина как не просто олигарх, а прямо скажем, как бандита, который захватил власть в стране и не имеет понятия, что с этой властью делать. Как все у Кёртиса, все это бессмысленно, все это бесцельно. Вот эта бесцельность истории, она очень характерна именно для посткоммунистической России, так он говорит.
С Путиным действительно так, и очень смешно так, потому что опять он использует музыку, опять он использует массовую культуру и популярную мелодию английскую, которая превращение Путина делает архисмешными и трагическими, и странными, и отвратительными.
Вы знаете, именно русский сюжет заставил меня задуматься о достоверности его материала. Он то и дело делает мелкие ошибки. Пока речь идет о Китае или о Британской империи, мы, конечно, знаем это намного меньше, но русские дела – это уже на нашей памяти. Есть ошибки, которые заставляют сомневаться во всем остальном. Но, например, он называет «Архипелаг ГУЛАГ» романом Солженицына. Это очень важно. Значит, он не читал «Архипелаг ГУЛАГ», потому что ни один человек, который видел эту книгу, не назовет ее романом. Это не вымышленное, это нон-фикшн, такой же, как и сам Адам Кёртис. Или он рассказывает нам о том, что Солженицын потребовал отказаться от идей, поскольку идеи опасны для человечества. Но это не так. Солженицын предлагал другие идеи. Да, он вернулся, он сказал, что единственный способ выжить России – это стать христианским государством. Это и есть идея, это национальная христианская идея, которая…
Качество этой идеи обсуждать не будем.
Борис Михайлович Парамонов, наш коллега, сказал, это похоже на то, что хотели бы сделать талибы. То же самое с Лимоновым, которого я просто хорошо узнал. И когда он рассказывает о том, что Лимонова в Америке поразила власть денег, и он восстал против этой власти денег, то это просто не так. Лимонов восстал против власти денег, которых у него не было. Его больше всего у него есть замечательный текст о том, как он ненавидит все витрины, потому что все, что там есть, принадлежит не ему. И трагедия, действительно большая трагедия Лимонова заключается в том, что его не взяли в ту Америку, о которой он мечтал. Из-за этого он ей всю жизнь мстил. Это отдельная тема, которая не имеет отношения к фильму, но вот эти вот точки такие болевые, которые показывают, что не все ладно у Кёртиса. И я понимаю, почему. Потому что его волнует универсальная тема. Тема того, как мы оказались в глобальном кризисе. Вспомним начало фильма. 6 января. Врывается в Капитолий толпа. Откуда она взялась? Кто эти люди? Почему они дошли до такой жизни в самой богатой стране мира? Откуда взялся Трамп? Откуда взялся Брекзит? Откуда взялись кризисы западного образа жизни? И что им придет на смену? Вот это вот главная тема Кёртиса. И он разоблачает все и ничего нам не подсказывает. Как вы считаете, что он хотел сказать и что он сказал?
Одновременно с этим давайте дополним еще одну глобальную концепцию, потому что там несколько глобальных концепций в фильме. Это книга американского психолога Б.Ф. Скиннера, который представил концепцию «Beyond Freedom and Dignity» – «За пределами свободы и личной автономии». В то время, когда американское общество становится все более и более автономным или все более и более индивидуализированным, Скиннер считает, что это мешает развитию общества, что более продвинутое общество должно быть рационально управляемым. То есть, иными словами, мы должны манипулировать обществом для того, чтобы привести его от хаоса к большей гармонии. Звучит знакомо, правда?
Кроме одного, это сквозная тема всего сериала. Он все время говорит о том, как манипулировать людьми. Но в конце он говорит, вообще на самом деле манипулировать людьми не получается, потому что мы гораздо сильнее, чем это казалось многим ученым, и не так-то просто с нами справиться. И в этом вся надежда. Какого бы ни было общества, но автономная личность по-прежнему имеет право на счастье, по-прежнему имеет право на свободу и должна к этому стремиться. В самом конце фильма Кёртис говорит следующее, что было два противоречивых способа устройства общества. Это либеральная западная демократия, которая страдает все время от того, что власть и народ не понимают друг друга, и они противоречат друг другу. Когда-то Топлер, это знаменитый футуролог, он сказал так: президент кричит в телефонную трубку, а провод отрезан. Вот это образ современного мира. И он сказал, с одной стороны, это так. С другой стороны, китайская система коллективизма, она оказалась абсолютно липовой. Никакой революции нет. Есть вечный Китай, который мало чем отличается от имперского Китая. Это все та же элита, которая живет, как она хочет, и тот же народ, который вынужден страдать от бандитов, от нищеты. И так, как было, так оно все и есть. Эти два способа сосуществования, два способа организации общества, они лопнули. Что же должно прийти им на смену? И тут начинается последняя фраза фильма, где он говорит, что надо придумать что-то новое. Что именно? Он не говорит. Это мне напоминает нашу русскую традицию, когда придет настоящий день. Помните, да, в школе учили? То есть он нас оставляет не просто с вопросом, а с таким большим вопросом. Этот фильм – это диагноз нашего мира. С ним можно соглашаться или не соглашаться. Мне кажется, необычайно важно его узнать и посмотреть, потому что он рассказывает о чем-то чрезвычайно значительном для нас всех, причем именно для всех. И то, что он сделал на YouTube, доступен каждому, по-моему, очень большое достоинство этой работы.
Вы знаете, Саша, я не знаю, до какой степени эту картину можно назвать диагнозом нашего мира, но сказать, что он дал подробное описание болезни нашего мира, можно. Поскольку мы видим всю симптоматику, мы узнаем вещи, с которыми мы сталкивались, мы задумались, и он дает им некое объяснение. Опять же, я подчеркиваю, никогда это объяснение не является полным, никогда оно не является научным объяснением факта. Но оно подводит нас к определенной черте, о которой мы задумываемся. А что же дальше? А что же будет? Он заканчивает фильм, с моей точки зрения, замечательной фразой, которая звучит в равной степени фальшивой и оптимистичной. Опять же, цитируя Скиннера, одна из величайших тайн устройства мира заключается в том, что мир устроен так, но он может быть в равной степени устроен по-другому.
И от нас зависит, как
и от нас зависит, каким мы его сделаем. Это оптимистический финал. Мы можем. Вы абсолютно правильно говорите, что он после всех историй манипуляций массовым сознанием говорит, что человек не так слаб, он может сопротивляться. Оказывается, человека не так легко загнать в это стадное состояние. Хотя мы-то с вами знаем, что загоняли и миллионы загоняют. Но вместе с тем этот луч надежды, извините за трюизм, остается в фильме.
Это совершенно справедливо, потому что только что мы видели, как западная демократия, которую не пинают только ленивые, сработала во время выборов Трампа. Мы только что видели, как институты демократии, которые, казалось бы, уже не отражают реальности, которые устарели, которые не способны справиться с вызовами современности, как они оказались важными и как они оказались действующими. Почти 250 лет Американской Республики, и по-прежнему то, что было заложено в ее основании, важно, актуально и работает сегодня. И это тот вывод, который Кертис не сделал, а мы с вами можем сделать, потому что мы живем в Америке и видим, как это произошло.
Все, что вы говорите, я могу после всех этих фраз поставить знак вопроса. Потому что институты демократии сработали, и да, и нет. От Трампа мы спаслись, и да, и нет. Мы живем в истории, в которой все еще пишется. И мой страх, и ваш страх, я думаю, за будущее американской демократии реален. А когда мы говорим американской демократии, то мы имеем в виду с вами не одну эту страну, где мы пишем эту передачу, а мы имеем в виду глобальный эксперимент демократии, который влияет на будущее всего человечества. Мы один из вариантов развития общества. Китай, скажем, совершенно другой, Россия третий. Я бы предпочел, чтобы наш вариант развития человечества оказался доминирующим. Вот чего бы мне хотелось. Мне кажется, что Адаму Кертису хотелось бы того же самого.
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы беседовали с режиссером Андреем Богданским о хроникальном сериале классика документального кино Адама Кертиса, описывающем эмоциональную историю современности. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.